Это прямой эфир «Радио Спутник», и в ближайшие 30 минут будем говорить и обсуждать, и узнавать экспертные мнения по самым актуальным к этому часу новости. Со мной в студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, обозреватель Ольга Гаврилова. Ольга, здравствуй.
Приветствую.
Ну и начнем мы с Саудовской Аравии, которая увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК+. Как стало известно агентству Bloomberg, Саудовская Аравия собирается нарастить нефтедобычу в следующем месяце аж до 10 миллионов баррелей в сутки.
Да, и даже говорят, что в апреле она может еще добавить, еще больше нарастить, до 12 миллионов баррелей, да. И вот по информации Bloomberg, так королевство надеется надавить на Россию, которая отказалась от условий ОПЕК на переговорах в минувшую пятницу. И до сих пор, в общем-то, так и непонятно, да, почему все-таки Россия пошла на такие, в общем-то, шаги, поскольку для нее самой, в общем-то, очевидно, что это невыгодно. И об этом говорят, ну, наверное, большинство экспертов. Что касается вот добычи Саудовской Аравии, то в этом месяце она добывает 9,7 миллиона бочек в день, и столь вот резкое наращивание объемов производства, вот как говорят эксперты, может повергнуть рынки в хаос. Об этом, в частности, также говорят эксперты Bloomberg. И они в том числе напоминают об эпидемии коронавируса, которая и так уже ударила по спросу. Да. А тут еще вот это вот срыв этой сделки. Ну вот эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов считает, что эти опасения напрасны, потому что Рияд не может сильно увеличить добычу нефти.
Больше 10,5 миллионов баррелей в сутки Саудовская Аравия никогда не производила. А из 6 крупнейших месторождений 5 находятся в стадии падения добычи. Только 6-е Шайбах пока растет. Оно недавно введено в эксплуатацию. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к этому. Сейчас Саудовская Аравия увеличит там месяц-два. Через 3 месяца она спустится на прежний уровень. А дальше будет продолжаться падение ниже нынешнего уровня. Другой вопрос в том, что плохо, что не договорились с арабскими экспортерами нефти. В любом случае, договоренность, она лучше, чем ее отсутствие, чтобы предотвратить вот такие скачки, когда нефть подешевела на 8%. С ума сойти, какое падение.
Ну, кстати, вот совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценил потери России от выхода из сделки в 100-150 миллионов долларов в день. Поэтому вот, как сказал Александр Хуршудов, непонятно, зачем это нужно, и никаких, в общем-то, внятных объяснений со стороны Москвы не дается. Возможно, здесь сыграли роль действительно какие-то политические соображения, но от убытка все равно никуда не деться. Без соглашения...
еще бы по 100 миллионов в день, 150 миллионов долларов в день.
Да, вот без этого соглашения не исключено, опять же, дальнейшее падение цен на фоне снижения спроса, как я уже говорила, из-за эпидемии коронавируса. И эксперты прогнозируют, что цены могут упасть ниже 40 долларов за баррель. Это неизбежно ударит по курсу рубля, что, помимо прочего, плохо скажется и на самих российских нефтяных компаниях, которые, кстати, да, вот озвучивают эти потери в 100-150 миллионов долларов, которым, опять же, могут увеличить налоговую нагрузку. Ну и поэтому, опять же, да, непонятно, почему ведущие российские нефтяные компании выступают против продления сделки.
Да, ну, видимо, там есть какие-то вещи поважнее стоимости нефти.
Да, да, вот к чему такая игра на понижение. Ну вот я посмотрела, что говорят эксперты. Среди объяснений есть и такое предположение, но с ним, в общем-то, можно не согласиться. В 2020 году цена нефти будет очень серьезно снижена для того, чтобы в год выборов президента в США упала стоимость автомобильного топлива, что даст дополнительные очки Дональду Трампу, как это было, например, в 2008, 2012, 2016 и даже перед промежуточными выборами в Конгресс осенью 2018-го, когда мы помним, да, стоимость нефти упала с 86 до 50 долларов.
Да, и тогда это было, конечно, кому ударом, видимо, кому в плюс пошло.
А кому в плюс пошло, что мы наблюдаем и сейчас, да, но я думаю, что скоро мы узнаем, для чего это делается. Кстати, среди, вот помимо финансовых потерь, да, о чем говорил владелец «Лукойла», есть еще и другие потери. Вот некоторые эксперты указывают на то, что падение цен в результате прекращения действия сделки ОПЕК+, может привести не только к падению цен, да, на нефть, но и к снижению добычи, поскольку эксплуатация некоторых месторождений может стать убыточной, и из-за этого они могут быть заморожены.
А это и потеря рабочих мест.
Да-да-да, и далее вот так, по цепочке.
Ужас. Ладно, будем надеяться, что договорятся, и все-таки мы с вами... Простые обыватели особых изменений не заметим.
Как это не заметим? Уже смотри, как поднялся курс.
Я говорю, мы надеемся, что мы их не заметим.
Евро, по-моему, сколько? 70 или уже выше. Сегодня. А доллар был 68, а сейчас, наверное, еще подрос.
Ужас, кошмар.
А это рост цен.
Вот так вот. Не коронавирусом единым,
да.
А ценами на нефть. Вот так вот. Оставим нефть там, где она есть, и там, у кого она есть, и обратимся к другим событиям. Какие ваши доказательства? Следователи по делу Боинга MH17 всерьез обсуждали возможность нарушения суверенитета России. Такие данные следуют из документа, который был опубликован на платформе для независимых журналистов Bonanza Media. Что же там?
Что такое за Bonanza?
Нет, что за суверенитет собирались нарушать? За что?
Значит, журналисты вот этого сайта Bonanza Media объявили, что вот этот документ является протоколом встречи оперативного штаба совместной следственной группы, которая как раз и занимается расследованием гибели малазийского Боинга в небе над Донбассом. Так вот, эта встреча проходила в нидерландском городе Дриберген 25 января 2018 года, и там как раз поднимался вопрос о выходе, о поиске свидетелей, которые находились на территории России без предупреждения российских властей, и это расценили как нарушение суверенитета.
Угу. А, я так понимаю, также там еще поднимался вопрос о том, чтобы заманить свидетелей на территорию,
да,
где
да,
их можно допросить.
И это как раз, да, вот как раз на это вот больше внимания обращается, потому что это тоже считается нарушением суверенитета, потому что без вовлечения в это Россию, да, без как бы того, чтобы предупредить об этом Российскую Федерацию, в общем-то пытались каким-то обманным способом, что ли, заманить свидетелей на территорию, где их можно было бы допросить и даже арестовать. И более того, сообщается, что эта инициатива исходила от Нидерландов, прокуроров, и при этом представители Бельгии заявили, что не видят в этом никаких проблем, а представитель Украины сказал, что сложностей тоже не видит, но должен обсудить с руководством.
Вот оно как.
Да. Ну вот политолог, профессор МГУ Андрей Манойло, он считает, что для России это имеет значение, вот эта информация, эти документы, которые были опубликованы, потому что стремление выманить россиян на чужую территорию для того, чтобы потом их допросить, это типичный почерк деятельности иностранных разведок.
Когда появляется сообщение о том, что якобы следователи группы, расследующие дело о крушении Боинга MH17, пытались таким образом установить контакт с возможными свидетелями, гражданами Российской Федерации, и всячески пытались их именно выманить на свою территорию, здесь важно понимать о том, что это были не следователи. Это были сотрудники разведок. Причем, как минимум, сотрудники американской разведки ЦРУ этим занимались. Возможно, там принимали участие сотрудники голландской разведки, которые в целом подшефны ЦРУ и всегда выполняют то, о чем их просят американские коллеги. Поэтому здесь речь идет о специальной операции именно разведки.
Мне всегда казалось, что разведка, она как-то более, что ли, скрытнее работает, а не так вот в лоб.
Ну и пока, надо сказать, что и доказательств никаких-то не представлено.
Ой, ну кому они когда нужны были, господи, Оля?
Ну вот что касается еще пару слов этого сайта Bonanza Media, он уже выдвигал ряд теорий гибели Боинга, которые следствие отвергало, вот следствие, да, международная следственная группа. И в частности, вот на этой платформе были опубликованы копии документов, которые якобы содержались в материалах расследования, да, катастрофа малазийского Боинга, и в них ставится под сомнение официальная версия следствия о том, что Боинг был сбит из установки «Бук», которая принадлежала российской армии, была перенаправлена на восток Украины из России. Это официальная версия, она как раз завтра и будет рассматриваться, и, как уже сообщили в следственной группе, она уже якобы доказана. И еще один документ был представлен. В нем говорится, что в июле 2014 года все украинские комплексы БУК находились на расстоянии более 66 километров, вот такая точная информация, от места гибели самолета, а вот три идентифицированных российских комплекса находились на территории России. И журналист вот из этого, из этой платформы Ван дер Верф делает из этого письма вывод, что Боинг не мог быть сбит из комплекса Бук, поскольку находился вне зоны действия этих комплексов.
Ну, я так понимаю, с подлинностью документов тоже есть вопрос.
Тоже проблемы, да-да-да. И откуда вообще эти документы у журналистов, тоже не сообщается. Что касается вот самой этой платформы Bonanza Media, я вот посмотрела, оказывается, она была создана вот нидерландским журналистом Максом Ван дер Верфом. Он, кстати, индонезийского происхождения. И, по-моему, постоянно критикует работу голландских властей, ага. Нидерландских властей, да. И также он создавался вместе с российской журналисткой и бывшей сотрудницей телеканала Russia Today Яной Ерлашовой.
Угу,
вот, так вот, это вот такая информация
об
этом сайте
Bonanza Media.
То есть вообще это
происходит накануне Гаги. Суда в Гаге.
Да, и вот все эти документы, вся эта информация вот в последнее время начала появляться перед началом суда в Гааге по делу MH17. Суд начинается уже завтра, 9 марта. И вот буквально на днях глава вот этой следственной группы Фред Вестербейки обратился к подозреваемым с призывом присутствовать во время судебного процесса, ну или хотя бы контактировать со следствием до процесса. Вместе с тем он, правда, предупредил, что суд пройдет даже, если они примут решение не принимать участие в этом суде, да, в этом судебном процессе. Ну и, кстати, уже стало известно, что обвиняемых...
Найдут.
На этом судебном процессе не будет.
А, не будет.
Да, угу. Они, в общем-то, понятно. Отказались присутствовать. Но, тем не менее, суд состоится. Он начинается завтра, 9 марта.
Ладно, ждем суда в городе Гаага. А пока немного выдохнем, но всего лишь на минутку.
Жительница США 2 года выращивала домашний цветок. А когда решила его пересадить, выяснилось, что он искусственный.
Не забудь, как твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить смогут одни девчонки.
Жена скандально известного футболиста Павла Мамаева, отсидевшего в тюрьме за хулиганскую драку, теперь не нарадуется на мужа. По ее словам, после выхода на свободу супруг стал более сдержанным и даже не ругается матом. Полиция Индии арестовала сварщика и турагента, которые пытались продать рвоту кашалота. Клиентов они убеждали, что это поможет повысить либидо.
Не поможет мой товар! Злой, противный, дурень!
Радио «Спутник».
Искать нечего. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке. Даже написал что-то у себя в телеграм-канале.
Да, написал в телеграм-канале, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента о его делах на Ближнем Востоке.
И заставил их извиниться, полагаю. Нет?
Нет.
Ладно. Еще всему свое время. Да.
Но он прекрасно понимает, с кем и как можно... разговаривать. И на каком языке, я думаю. Но вот Кадыров отметил, что он не имеет никакого бизнеса ни в России, ни за рубежом, и не владеет счетами в иностранных банках, потому что ему некогда этим заниматься. Он рассказал, что инвестиции из Арабских Эмиратов в Чечню идут на социальные проекты, например, на строительство Международного университета в Грозном. Все это делается для народа, о правах которого якобы печется Госдеп. Кроме того, по словам Кадырова, доходы, которые он получает с конного спорта и скачек, которые, кстати, тоже проходят в Арабских Эмиратах.
Он же большой любитель.
Да, уходят на оплату работы персонала и содержание лошадей.
Угу.
Представляешь, какие у них зарплаты?
Ну, я так понимаю, это же выигрышные деньги. Вот. Нет, а почему? Ну, что, ну, что
призовые
ты смеешься?
Это большие,
ну,
наверное.
Призовые большие, да. Вот. Ну, слушай, и дело-то не дешевое. Лошадей
дешевое,
содержать.
Нет, ну, соглашусь, содержать лошадей, конечно, да. Ну, вот Кадыров также сообщил, что продал почти половину своих скакунов и распределил полученные от сделок деньги между детьми. Я тут только не поняла, о каких детях идет речь. Чеченских детях вообще или...
Нет, у него же есть дети.
Или детях Рамзана
детях Ахметовича.
Мира. Ну, может быть, детях мира. Ну, вот соответствующие данные глава Чечни пообещал отразить в своей декларации.
Вот, видишь, так что можно не переживать.
А откуда вообще ноги растут, да? Вот откуда вообще появилось сообщение о том, что за Рамзаном Кадыровым следят? Вот на Западе «Голос Америки» накануне опубликовал выдержки из переписки представителя Госдепа с конгрессменами Томом Малиновским и Джо Уилсоном. Вот в этой переписке политики предположили, что санкционный режим, который, вот, по-моему, с 2017 года установлен в отношении Кадырова, нарушает его дела и растущие связи на Ближнем Востоке. В частности, американские законодатели напомнили о частых поездках главы Чечни в Арабские Эмираты и инвестициях из этой страны в Чеченскую Республику. Почему все время фигурируют Арабские Эмираты? И вот он как раз и объяснил, да, Кадыров... Ну, может, что вот эти инвестиции из Арабских Эмиратов идут на социальные проекты в Чечне.
Ну, может, там есть какие-то патроны, которые хотят помогать. И потом уж, слушай, уж кому-кому не американцам удивляться этой практике, когда богатые люди дают деньги на то, чтобы что-то где-то построить. Правда, там еще и таблички вешают, что в честь вот такого-то построен этот корпус библиотеки или что-нибудь подобное. Поэтому, не знаю, эти люди живут в разных местах.
Почему именно Арабские Эмираты?
Слушай, ну, не знаю, почему. Я-то откуда знаю, почему Арабские Эмираты?
Ну, я думаю, что об этом мы тоже скоро узнаем. Раз слежка началась, значит, какая-то информация все равно должна появиться. Итоговая информация.
Главное, Оля, декларация. Вот. Если все туда вписывается и все по закону, то прекрасно.
Ну, короче, вот в Госдепе сказали, что следят за делами Кадырова и вот в этом регионе, что касается Арабских Эмиратов, и намерены обсудить с эмиратскими коллегами важность привлечения главы Чечни к ответственности.
Вот как. Да. Какой только.
Ну вот профессор Санкт-Петербургского университета Александр Кубышкин рассказал нам, что, в общем-то, такая слежка ведется давно за Рамзаном Кадыровым. Ничего в этом, в общем-то, такого неожиданного нет. И, в общем-то, давно Соединенные Штаты интересуют его международные проекты.
Конечно, за ним тянется широкий след активности довольно высокой, так сказать, чеченских иммигрантов, противников Кадырова за рубежом, которые работают на Ближнем Востоке. И с этим связано, как известно, несколько громких политических убийств, скажем, убийство Яндарбиева в свое время, одного из лидеров сепаратистов Чечни и так далее. Поэтому кампания на Кадырова, она, в принципе, не утихает. Она время от времени приглушается, но затем, благодаря усилиям, как я уже сказал, чеченских оппозиционеров, она вновь пробуждается и оживляется.
Ну, да, посмотрим, какие дальше данные будут появляться, и будет ли дальше комментировать Рамзан Кадыров, расскажет и успокоит ли он людей, которые за ним следят, что ничего интересного они не найдут. Посмотрим за развитием событий, а пока обратимся к Украине. Может еще пригодятся. Арсений Яценюк и Александр Турчинов захотели вернуться во власть. Вот так вот. Один раз зайдешь и уже не выйдешь.
Бывший украинский премьер-министр захотел возглавить ни много ни мало, между прочим, Национальный банк Украины. Об этом сообщает издание «Страна УАЗ» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского. Сам Яценюк сказал, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с Международным валютным фондом. И он мог бы стать хорошим главой НБУ, но это уже не его слова, это слова вот как раз источника в офисе президента Зеленского. Ну и к тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России.
Слушай, ну теоретически у него образование-то, я смотрю, Украинская академия банковского дела 2004 год. Закончил, видимо. Так что, ну, хотя бы по профилю-то может претендовать.
Там многие не по профилю, поэтому
да.
Вполне может пригодиться.
Так что, да, не самый худший вариант. Не знаю, правда, как, что изменится в политике, но посмотрим.
Ну, вот пока, пишут украинские СМИ, в офисе главы государства стараются держаться от Яценюка подальше. И, кстати, вот кроме него... К новой украинской власти также захотел примкнуть и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Вот. Яценюка, я напомню, кстати, что он даже исполнял одно время обязанности президента Украины Турчинов.
Да, но не сложилось. Не сложилось. У Яценюка, кстати, тоже не сложилось с Национальным банком Украины. Знаешь почему? Потому что он в 2003 году, его назначили первым заместителем председателя Национального банка Украины. Вот. Но потом, когда его начальник Сергей Тегибко возглавил избирательный штаб кандидата в президент Украины Виктора Януковича, Яценюку поручили обязанности исполнять функции главы НБУ до конца предвыборной кампании. Но тут оранжевая революция, все прочее, и новым руководителем НБУ назначили другого человека.
Так и в этот раз ему не повезло, Евромайдан, и, в общем-то, ему пришлось покинуть свою должность премьера.
Революция ест своих детей. Ужас.
Сказал Карл Маркс.
Да? Ну ладно.
Ну, что касается обоих, да, и Турчинова, и Яценюка, шансов мало. В общем-то, они как бы давно этот вопрос зондируют, но вряд ли их предложение заинтересует офис Зеленского. Так считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Владимир Оленченко.
Они не могут представить какие-то свидетельства своей предыдущей успешной деятельности. Поэтому, собственно, если ему делать какой-то выбор, ему надо на что-то опираться. То есть на что он может опереться? То, что Яценюк активно себя проявлял на Майдане, а Турчининов, скажем, развернул войну в Донбассе. Вот эти моменты, что ли, наиболее яркие в их биографии. Поэтому с точки зрения Зеленского, наверное, вряд ли ему выгодно их вовлекать в свой аппарат.
Слушай, я не знаю по поводу мотивов Зеленского, но мне кажется, этих людей очень вдохновляет пример одного человека. Вот история успеха. Арсен Аваков, министр внутренних дел, пришел как временный. И смотри, сколько их пересидел.
Еще ничего нет пересидит. Более постоянного, да?
Ничего нет более постоянного, чем временный. Поэтому, может быть...
Знаешь, еще на что они клюнули? Ведь недавно была чистка в молодом правительстве Украины, да? Ушел в отставку и самый молодой в истории Украины премьер Алексей Гончарук. И, в общем-то, Кабмин сейчас повзрослел с 35 до 49 лет. Ну, и, может быть, на этом фоне бывшие политики решили тряхнуть стариной, что ли, решили, что еще могут пригодиться. В общем-то,
ладно,
они с довольно большим политическим опытом.
Ну да, политический опыт у них есть. Посмотрим, как будет развиваться история успеха. Удастся им снова вернуться в политику? Можно ли Рубикон войти в него дважды? А получится ли это у этих людей? Оставим истории рассудить эту ситуацию. А пока обратимся к конкурсам красоты. Сексистские и нелепые Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции. Скандал разразился, собственно, на просторах интернета как раз в канун международного женского праздника.
Да, и вот британский таблоид обратил внимание на, значит, конкурс, смотр, скорее, да, который проходил в Курской области. Краса полиции, авторы материала почему-то негативно отнеслись к правилам вот этого
конкурса.
К правилам этого конкурса, не к названию, да, к правилам этого конкурса,
хорошо.
Одно из которых не позволяет соревноваться женщинам старше 30 лет.
Вот так вот. Слушай, я пока на стороне Daily Mail.
Иностранные журналисты также прошлись по смотру «Краса ВДВ», участница которого...
Нет, но
там не было ограничений, возрастных ограничений. Там участницы демонстрировали навыки стрельбы, кулинарные и другие таланты.
Ну, вот это уже как-то поинтереснее хотя бы.
И еще об одном конкурсе шла речь. О конкурсе... это вот по поводу победительницы этого конкурса. Краса полиции Ирина Ходоревская. Вот так. В статье таблоида она упоминается. И тогда многочисленные хейтеры с неприязнью отзывались о нестандартной внешности девушки.
Ох.
Это тоже не понравилось британскому таблоиду. Ну и в заключение, значит, Daily Mail привел мнение российской журналистки Анастасии Красильниковой. То есть получается, что, в общем-то, все свои выводы они как бы делали на основании именно высказываний, да, вот одного человека, журналистки Анастасии Красильниковой. Я напомню, что ранее она назвала подобные конкурсы сексистскими, абсурдными и нелепыми. А также отметила, что мужчины лишены подобного.
Чего красивого, абсурдного, нелепого?
Ну, вот этого, всех этих типа конкурсов красоты и так далее.
Мужских конкурсов красоты
нету?
Да. Слушай, ну, что, введите, какая краса... А, нет, крас МВД или красавец полиции.
Крас МВД.
Крас МВД, да.
Красавчик
МВД, вот тоже.
Ну, кстати, вот ты знаешь, принимая награду, Анна Храмцова, а она победила в конкурсе Росгвардии, так вот она открыто признала сексизм в структуре численностью 340 тысяч человек. То есть это действительно, наверное, присутствует, о чем, в общем-то, пишет британский таблоид.
Слушай, ну, откровенно говоря, в конкурсах красоты, конечно, ума много нету, вот, и в их проведении, и в их участии, но, не знаю, есть же люди, которым это нравится, поэтому... Не знаю. Ну, на ваш вкус, на ваш цвет.
Ну, вот тут кто-то пишет, я посмотрел на сайте «Спутника», посмотрите, Вячеслав Гаджиев пишет, завидно, так бы просто и написали, а они у нас красивые, это точно.
Ой, ну как же еще можно было по-другому сказать. Ольга Гаврилова, обозреватель радио «Спутник», была в студии для вас и меня, рассказывала, что происходит в мире в эти минуты.